Следующие праздники. Если бы я был известный летчик-космонавт, то путешествовал бы сейчас по всему земному шару, фотографировался бы рядом с королевой, вернее, королевой рядом со мной. Но я не космонавт, а инженер. Работаю в проектном институте с окладом 150 рублей в месяц. Королева ничего про меня не знает. Самое представительное лицо, с которым я общаюсь, заместитель начальника отдела Симаков. За глаза его зовут дед Шурик. Дед собирается на пенсию и вместо себя готовит меня. Я должен буду продолжать дело его жизни, поэтому Симаков предъявляет ко мне повышенные требования. Каждый раз, когда я прихожу в отдел, Симаков спрашивает, почему я опоздал. Я отвечаю, что опоздал всего на 2 минуты, что если это время перевести на деньги, окажется 0,1 копейки. А 0,1 копейки — такая мелочь, о которой интеллигентным людям неудобно разговаривать. Но Симаков переводить время на деньги отказывается, у него на этот счет своя точка зрения. Мой кульман ближе всех к телефону, поэтому я каждые 5 минут снимаю трубку и говорю «Алло». Я знаю все голоса, и если звонят Мише, говорю «Иди, это мама» или «Иди, это папа», в зависимости от того, чей голос. Миша хочет жениться и каждые 3 месяца объявляет конкурс на невесту, но заявлений почему-то не поступает. В конце каждого квартала Миша предупреждает: до конца конкурса остается 7 дней. Одна из причин Мишиного неуспеха — его рост. Он возвышается над землей на 1 метр 58 сантиметров. Вторая причина — его брюки. Во-первых, он их не гладит, а во-вторых, невнимательно застегивает. Он знает одной лишь думы власть, и ему не до деталей. Миша сдал кандидатский минимум, собирается вносить вклад в науку, что-то пишет. «Зачем ты пишешь?» — спрашиваю я. «Не могу молчать», — говорит Миша. Миша не может молчать, значит, он талантлив. Когда человек чувствует в себе талант, он обязательно сядет и сочинит диссертацию или нарисует натюрморт. А я ничего не пишу и не рисую, потому что ничего в себе не чувствую. Я, правда, чувствую музыку и могу простучать любой ритм пальцами по столу и вилками по тарелке. Когда я слушаю джаз, у меня ходят все мышцы. Я топаю ногой, трясу головой, и даже уши у меня двигаются. Может, я был бы талантливым ударником, но для того, чтобы это проверить, надо было окончить консерваторию. А чтобы поступить в консерваторию, надо в детстве учиться в музыкальной школе. А я в детстве был эвакуирован в деревню, которая называлась «Русские края», и действительно находилась где-то на самом краю света. Мы сажали там картошку и свеклу, а потом всю зиму ели только то, что посадили. Все, дети и взрослые, ходили и думали об одном, чего бы еще найти и съесть. С утра мы, как правило, работаем молча. Я черчу. Миша чертит. Галя Соколова трет ластиком и думает о своей предстоящей судьбе. Звонит телефон. Я снимаю трубку. Галя застывает и смотрит на меня. «Виля!» — зову я. «Иди, тебя Ира!» Виля идет разговаривать с Ирой. Все невольно прислушиваются. Виля почему-то не хочет посвящать родной коллектив в свою личную жизнь и говорит только «да», «нет», а в конце говорит «где». Из бригады «Валов и шестерен» появляется Соня. Она появляется для того, чтобы собрать деньги на чей-нибудь день рождения или юбилей. Соня приходит и уходит, а мы остаемся. «Ребята! Ребята! Скворцы прилетели! Скворцы прилетели на крыльях! Весну принесли!» — вскрикивает вдруг Миша. Это, видимо, выплескивается из него энергия, рожденная незаурядностью и холостой жизнью. Галя выходит из-за стола, включает радио. «Малый театр купит у населения веера из страусовых перьев», — говорит диктор. «А сколько стоит веер?» — интересуется Виля и смотрит на всех по очереди. Наверняка у него дома где-нибудь в кладовке валяется дюжина вееров, оставшихся в наследство от прабабки, царской генеральши. Через час я выхожу в коридор покурить. В коридоре ко мне подходят Шмаков и Шуйдин из соседнего сектора. «Пойдем в лето», — зовут коллеги. «Их двое, надо, чтобы было трое». Я щелкаю языком, трясу головой. Это значит, что я отказываюсь идти в кафе «Лето». Миша проводит гибкую линию поведения. Иногда он примыкает к ним, иногда ко мне. По коридору проходит директор института Спасский. В профиль он похож на Бетховена. То же выражение гениальности и глухоты. «Скоро праздники», — говорит Миша, и смотрит Спасскому в спину. «Ты где будешь?» «Не знаю», — говорю я, «потому что действительно не знаю. У нас с женой нет постоянных друзей и постоянной компании. А ты?» «Зовут в три места», — говорит Миша. «Еще не решил». Я чувствую, что Мишу никуда не зовут, но он стесняется признаться в своей невостребованности. Из дверей один за другим выходят мои коллеги. Все они разные, и вместе с тем что-то общее есть в лицах. Видимо, отсутствие расстояния в глазах. У космонавта расстояние от Земли до Луны. А у меня и у Вилли от метро Таганская до метро Маяковская. Настроение у всех приподнятое, потому что скоро праздники. Новый год. Люди купят елки и поставят каждый у себя дома. Соберутся в полночь за накрытым столом и скажут друг другу «С Новым годом, с новым счастьем!» И каждому обязательно покажется, что год будет новый, другой, чем прежде, и счастье тоже будет новое, какого не было еще ни у кого. Моя жена преподает в школе русский и литературу, объясняет детям, что Онегин — лишний человек, а Татьяна — русская душою. Неблагодарные дети кладут Алке на стул канцелярские кнопки острием вверх, и поэтому, прежде чем сесть, Алка проводит по стулу ладошкой. Моя жена, как Онегин и Печорин, чувствует в себе нерастраченные силы, поэтому три раза в неделю по вечерам она бегает на курсы и совершенствует себя. Окончив курсы, Алка будет преподавать в этой же самой школе этого же самого Онегина. Единственное, дети будут не эти же самые, а другие. У моей жены есть редкое качество укрупнять события и каждое возводить в трагедию. «Но я устала!» — воскликнет она и заломит руки. «Отдохни», — скажу я, — «ляг и поспи». «Но я не могу, не могу!» «Почему ты не можешь?» «Но мне надо ехать в детский мир за тесьмой!» Теперь у Алки два повода для отчаяния. Тесьма и моя бестолковость. «Поедешь завтра?» Алка опускается на диван и тихо рыдает. Я пожимаю плечами, усаживаюсь в кресло и начинаю читать журнал «За рубежом». Моя жена тем временем рыдает громче. В музыке это называется крещендо, то есть усиливая звук. Когда она усиливает звук, я подозреваю, что Алка оплакивает не тесьму, а неудачное замужество, свою загубленную жизнь. Я обижаюсь и громко переворачиваю страницу. Демонстрирую равнодушие. Столкнувшись с равнодушием, Алка рыдает на всю квартиру, а заодно на пару соседних. Я бросаю журнал на пол и самолюбиво кричу, потом подсаживаюсь к ней и кричу менее самолюбиво. Дальше мы обнимаемся и начинаем обвинять друг друга. Алка обвиняет меня исключительно для того, чтобы послушать опровержения. И она их слышит и забывает обо всем, даже о тесьме. Когда я осторожно напоминаю о тесьме, то оказывается, что тесьму можно заменить сутажом, а сутаж продается в галантерее рядом, а в галантерею можно зайти завтра и послезавтра, и даже на будущий год. Мы сидим обнявшись, щека к щеке, как перед фотообъективом, и со стороны напоминаем двух обезьян из сухумского питомника. Год назад, когда еще Алка была моей невестой, я заболел какой-то странной болезнью. 5 дней у меня держалась температура 40, и врачи не могли ни сбить ее, ни установить диагноз. Алка приходила ко мне в эти дни, садилась на краешек постели и спрашивала: «Ну что?» И глаза ее увеличивались от непролившихся слез. «Вскрытие покажет», — обещал я и облизывал сухие губы. «Если ты умрешь», — проникновенно говорила Алка, Я буду считать себя твоей вдовой. Я был тронут Алкиной преданностью и чувствовал, что мои глаза тоже наполняются слезами. Если я умру, все тебе оставлю. Вот эту квартиру. Все. Квартира была, правда, не моя, а отца, и если бы я умер, они с мачехой обменяли бы эту и свою на большую площадь. Но какое это имело значение? Я пьянел от любви к Алке, от жалости к ней и от температуры 40, которая стояла пятый день. Впоследствии оказалось, что это была какая-то форма гриппа. Я любил Алку за то, что она, как чеховская миссюсь, смотрела на меня нежно и с восхищением, считала меня, как в песне, которую в те времена пела Эдита Пьеха, самым умным, самым нежным и самым главным. Сейчас Алка начинает подозревать, что я не самый главный, я рядовой инженер, без расстояния в глазах. Первая часть песни кончилась. Началась вторая. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». А я никак не могу стать таким, как хочет Алка. Я обычный, трезвый, бесталанный человек. В этом, наверное, моя трагедия. Я прихожу с работы, сажусь за стол и жду, когда Алка прекратит вылавливать из кастрюли пельмени. Наконец она ставит передо мной тарелку с голубоватыми пельменями. От них идет пар. «Вилку», — подсказываю я. Алка с оскорбленным лицом подает мне вилку. «Хлеб», — говорю я. «Он перед тобой. Хлеб действительно недалеко от меня, и я действительно могу его сам взять и нарезать. Более того, я сам мог бы купить по дороге пачку сибирских пельменей и сварить их в кипятке. Мог бы вытереть пыль и подмести пол. Я все могу сам, но мне хочется, чтобы это сделала Алка». Каждый человек представляет себе счастье по-своему. Галя Соколова хочет ехать в открытой машине и приветствовать публику ручкой. Миша хочет стать директором института и двигаться по нему с выражением гениальности и глухоты. А я мечтаю встречать дома каждый вечер Алку, чтобы она подавала мне хлеб и вилку, а сама садилась бы напротив и, подперев по бабье щеку ладошкой, спрашивала, что новенького. А я бы отвечал ей, что новенького ничего, все по-старому. «Ну так подай хлеб-то, — прошу я, — протяни руку и возьми». Я протягиваю руку, подвигаю к себе целлофановый пакет, разворачиваю пакет и достаю оттуда половину батона. Алка внимательно наблюдает за моими действиями. «Ну что?» — спрашивает она. «Трудно было?» «А что бы с тобой стало, если бы поддала?» Алка поворачивается ко мне спиной, лицом к окну, и обреченно смотрит перед собой. За окном идет тяжелый косой снег. И этот снег наводит Алку на подходящую мысль. «Коля», — говорит она и складывает руки лодочкой, будто собирается нырять. «Давай бросим все и пойдем на улицу». «Бросим все» — это жертва. Это значит, что Алка собирается пропустить занятия на курсах. Интересно узнать, во имя чего. «Зачем?» — я поднимаю глаза. «Мы будем идти по берегу реки, взявшись за руки, а в лицо нам будет снег и ветер». «И звезд ночной полет», — продолжаю я. На минуточку представляю себе нашу прогулку. Мы будем идти по берегу вонючей Яузы, а в глаза, так что не проморгаться, будет лепить мокрый снег. «Алла», — медленно и внимательно произношу я, — «зачем мы пойдем на улицу? Давай лучше почитаем». Алка мелкими шажками бежит в комнату, падает на диван и рыдает. Я беру журнал «За рубежом», и громко переворачиваю страницу. Алка постепенно начинает переходить на крещендо, а у меня такое впечатление, будто в моем доме в течение года живет не жена, а дальняя родственница, которая приехала откуда-то с Урала и которую надо постоянно развлекать. Я бросаю журнал на стол и самолюбиво кричу. Потом подсаживаюсь к Алке и кричу менее самолюбиво. Все как всегда. Мы снова миримся, но я чувствую, как с этой следующей ссорой что-то меняется во мне. Все как всегда и вместе с тем по-другому. В комнате тепло. За окном в сумерках сплошной стеной стоит снег, и непонятно, идет он снизу вверх или сверху вниз. «Скоро Новый год», — говорит Алка. «3 дня на работу ходить не будем», — Дома будем сидеть. Поедем за город. Алка смотрит мне прямо в лицо. А что, раздумываю я? Там сейчас зима. Это здесь слякоть, а в лесу зима. Елки. И снег блестит на солнце. И тени на снегу. Мы сидим, обнявшись, как обезьяны в сухомском питомнике. И я снова слушаю в себе счастье, как год назад, когда мы были женихом и невестой и говорили о моей смерти. Когда я трезв, нет радости ни в чем. Когда я пьян, мутнеет ум вином. Темнеет, поправляет Марк. Как это темнеет? Обижается оператор Юра. Не перебивай, кричит Алка. Юра, не обращай внимания. Когда я трезв, нет радости ни в чем. Когда я пьян, Юра коротко взглядывает на Марка. Мутнеет ум вином. Алка тоже снисходительно взглядывает на Марка. Но между трезвостью и хмелем есть мгновение, которое люблю за то, что жизнь лишь в нем. Омар Хайям, напоминает Марк. А я и не говорю, что это не Омар Хайям, обижается оператор Юра. Что было, то было, скрывать не могла, я гордость забыла, к нему подошла, запела Лена. Все замолчали. Лена тоже замолчала. Ну а дальше, спросил я. Алка оглянулась на меня так, будто я сказал жуткую бестактность. Я дальше забыла, сказала Лена. То самое мгновение между трезвостью и хмелем, когда всех любишь, у меня прошло. Я сижу и смотрю на Алкиных друзей. Друзей она меняет часто, я их не запоминаю. Вот Марк с магнитофоном. Его приглашают из-за магнитофона. Вот Лера, у которой неприятности. Прихрамывающий оператор документальных фильмов. В афишах он пишется «автор-оператор». Алка говорит, прихрамывает он от того, что во время подводных съемок акула откусила ему палец. Напротив меня сидят Лена с Андрюшей. Лена — учительница из Алкиной школы. Кажется, учительница. А может, старшая пионервожатая. Андрюша — ее муж. А может, родственник. Возле меня сидит татарка Рая. Настоящее ее имя — Рашида. Она хочет выйти замуж только за татарина. «Выпьем», — скомандовал Марк. «За мир», — предложил я. «За мир во всем мире», — сказал Андрюша. Алка снова посмотрела на меня с пристальным недоумением. Такой тост кажется ей неостроумным. Алка родилась в 46-м году. Для нее война — это история. А мне, когда война началась, было 6 лет. И я все помню. Я даже помню, как нас эвакуировали с детским садом, и все родители плакали, и дети кричали, а мы с мамой нет. Она смотрела на меня, а я на нее. На маме было летнее крепдышиновое платье, серое с желтыми цветами. Потом поезд тронулся, все закричали еще громче и побежали за вагоном, а мама осталась стоять. «Алка», — зову я. Она отвлекается и кладет на мою тарелку кусок селедки и кусок ветчины. «А лес?» — спрашиваю я. «Куда?» — в свою очередь спрашивает Алка. «Под елку, как зайцы». Оператор стучит вилкой по тарелке. «Давайте выпьем», — предлагает он, — «каждый за того, за кого он хочет». Тост витиеватый, но все довольны, и все пьют с таинственным видом. Рая за татарина, Марк за магнитофон. «А вы почему не пьете?» — спрашивает Андрей. «Надо же, заметил». «Выпью», — обещаю я. Лена громко рассказывает о том, что возле института Склифосовского есть дом, и в этом доме прямо в квартире стоит голубая «Волга». Эту «Волгу» видно с улицы. «Приятно думать на лежанке, что есть в Париже парижанки», — продекламировал оператор. Алка хохочет, откидывая голову так, что видны ее 32 изумительных зуба. «Я замечаю, что у меня, как это называется в кино, покадровость восприятия. Я вижу все, что происходит, и слышу все, что говорят. Но я не могу свести все, что я вижу и слышу, в одну общую линию. Не могу объединить все и всех одной идеей. Может, потому что нет этой одной идеи, а может, потому что я протрезвел». Марк подошел к магнитофону и нажал кнопку. Громко в унисон, стилизованно под Баха, начали скрипки, И Азнавур запел «Изабелля, Изабелля». «Алка зову я. Алка, давай выпьем за нас». Алка оборачивается ко мне, и лоб ее напрягается. Она недослышала или недопоняла моих слов. «За тебя, — говорю я, — и за меня». «Подожди». Алка отворачивается и, подперев по бабье щеку, смотрит на оператора. Он кажется ей самым умным, самым нежным и самым главным. А оператор расхваливает Алке свою жену. Он всегда хвалит жену, но никогда не берет ее с собой. И сейчас, в Новый год, она, видимо, осталась дома и легла спать. «Изабель», — зовет Азнавур, — «Изабель, Изабель, 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 Изабель!» Я встаю и выхожу из-за стола, иду в прихожую, а оттуда за дверь. Поднимаю воротник пиджака и выхожу на улицу. На улице не холодно. Идет редкий снег, и впечатление, что тает он, не долетая до асфальта. Дома на нашей улице двухэтажные, оставшиеся от старой Москвы. Окна освещены. Кто-то распахнул свое окно и поставил на подоконник патефон. Хозяин патефона — человек несовременный, потому что завел домино, вальс 15-летней давности. Под эту музыку 15 лет назад я катался на катке с незнакомой девочкой. Мы плыли с ней, как во сне, как в блаженном полуобмороке, скрестив перед собой руки, и я тогда не думал ни о прошлом, ни о будущем. Все было в настоящем. Я смотрю на свою улицу, и она напоминает мне каток, потому что много людей, и движутся они хаотически, потому что кто-то за кем-то бежит, и Глеб Романов поет домино, потому что ночь и много огней, и в свете фонарей мокрый асфальт блестит, как залитый каток. Я выхожу на середину улицы, на проезжую часть. Машины сейчас не ходят. И иду посреди дороги. Навстречу мне тоже по проезжей части прошел Миша, выросший на 30 сантиметров. Он прошел в обнимку с изумительной девушкой и не поднял головы. Улица полого поднимается вверх, и мне кажется, что на моей улице, как раз на этом месте, где я ступаю, закругляется земной шар. Он медленно летит во Вселенной и немножко крутится при этом вокруг своей оси, а я иду по земле, как по глобусу, и оказываюсь то вверх ногами, то вверх головой. В руках у меня палочки. Я иду и подстукиваю из-за такта на 3/4. Когда я проснулся, был полдень. Алка не спала, лежала, вытянув руки поверх одеяла, и смотрела перед собой. Посреди нашей комнаты стоял стол, заставленный немытой посудой, а пол был подчеркнут черными полосками. Такие полоски остаются, когда танцуешь в резиновой обуви. Алкино платье валялось в кресле. Прозрачный рукав свесился, на локте он был немножко оттянут и как бы хранил форму Алкиной руки. «Послезавтра на работу», — вдруг сказала она. Я ничего не ответил. Праздники окончились, пора выходить на работу. Алка будет преподавать литературу. Должны ведь дети знать Пушкина. А я буду придумывать механизмы. Должна ведь быть на заводе своя автоматическая линия. «А когда следующие праздники?» — спросила Алка. 8 марта. 8 марта — только один день. 1 мая, — сказал я, потому что давно все высчитал. 3 дня. 1, 2, 3. 1, 2, 3, — повторила Алка и загнула по очереди 3 пальца. «Поедем за город. Грязно будет. А мы сапоги наденем». «Ты поедешь?» — не верю я. «Нет, поедем, поедем, поедем!» — страстно проговорила Алка. «Я никогда не была весной в лесу». Как-то так сложилось в моей жизни, что я тоже никогда не был весной в лесу. Наверное, в это время снег сошел, и почки набухли листьями. Я представил себе, как умел весенний лес, дымно-сиреневый и прозрачный, а в этом лесу себя и Алку в куртках и новых резиновых сапогах.